Дмитрий Юрьевич, когда вы перестанете искать кругом врагов, перестанете приглашать сумасшедших типа Вадима Прохорова, вам ведь уже 58 лет, большая часть жизни прожита, не хотите ли когда-нибудь записать ролик про то, как провели жизнь, рассказать про наибольшие сожаления и надежды, пожалейте молодежь, нам ведь еще жить да жить, а перемены... То, что требуют массы, еще Цой про ета пел, не происходит. Одна деградация в сторону какого-то совка, даже не СССР. Извините, а вот это вот перестанете искать кругом врагов. Я правильно понимаю, что с твоей точки зрения вокруг нас друзья? Вот. Чисто для справки для детей. При капитализме основа, так сказать, всего, что нас окружает, это конкуренция. Конкуренция – это значит, вот мы с тобой начали, например, выпускать магнитофоны, или я один начал выпускать магнитофоны, вот я их выпускаю, наживаю с этого деньги, и вдруг рядом начинаешь выпускать магнитофоны ты. Возможно, твои магнитофоны лучше. И тогда они, твои магнитофоны, у меня отъедят часть прибыли. Как ты думаешь, вот если у нас конкуренция, вот твои магнитофоны объективно лучше, они больше нравятся гражданам, работают лучше, стоят меньше, а моя это накрывается медным тазом. Как ты думаешь, вот что будет делать твой конкурент? Объясняю. Конкурент использует все способы и средства, чтобы твое производство накрылось медным тазом. Абсолютно все. Начиная с заметок в СМИ проплаченных, как известно, в свободных странах все СМИ проплаченные и печатают всякие помои за деньги. Если сомневаешься, слушай незнайку. И заканчивая тем, что нанятые бандиты спалят тебе дом, спалят твою фабрику, убьют тебя, может быть, может, твоих родственников, или поговорят с тобой, глядя тебе в глаза. Как ты думаешь, вот эти люди, которые придут от другой фабрики магнитофонов, как ты думаешь, они тебе друзья или, может, враги? То есть люди, которые хотят уничтожить твое производство. Может, ты всю жизнь изобретал этот мегамагнитофон, и это твоя мечта – донести его до людей. Вот люди, которые хотят убить твою мечту, покалечить твоих родных, уничтожить твое имущество, как ты думаешь, они тебе друзья или, может, враги? Ну, вот когда ты подумал про бизнес, который на основе конкуренции, давай перейдем к географии. Вот на глобусе есть разные страны. Эти страны, ты не поверишь, находятся в жесточайшей, в состоянии жесточайшей конкуренции друг с другом. Вот одни, например, полтысячи лет назад нахапали себе колоний, и с этих колоний пухли. Вот недавно с Клим Санычем тут обсуждали интересные подробности про Британскую империю, внутри которой очень-очень давно обитало 400 миллионов человек, 400 миллионов, то есть вот в Советском Союзе было, если я правильно помню, там 290, а вот в Британской империи 400 миллионов, большую часть из них тупо грабили, то есть высасывая из них вообще все, что можно высосать, сдохните от голода, это никого не интересует. А с кого не высасывали, с тех брали налоги. Вот как ты думаешь, вот налоговые поступления с 400 миллионов человек вот в такую вот Британию. Это хорошо для Британии или плохо? Это, если ты не понимаешь, замечательно. Ну так соки-то надо с кого-то сосать. А с кого сосали? С тех, кого нагнули силой оружия, завоевав колонии, завоевав. Очевидно, с твоей-то идиотской точки зрения это совершенно дружеские отношения, да, никаких врагов кругом нет. Британия же хорошая, она же несла цивилизацию, строила заводы, фабрики, университеты, и сейчас вот Индия, например, которая 200 лет под англичанами была, невероятно расцвела просто за счет этих университетов британских и прочее, да, правильно понимаю? Дальше, тебе чисто для справки, две самых страшных мировых войны которые произошли в 20 веке, Первая мировая и Вторая мировая, устроили демократические державы с единственной целью – колонии надо было переподелить, потому что капитализм, ну, который так замечателен, все производит вообще, вот только это, щелкни пальцем, и тут вот все заколосилось, Боинги полетели, Форды поехали и прочее. Как-то получается, что он без поступления денег извне вот как-то не функционирует. И две мировые войны организовали самые передовые, самые демократические на свете державы. Зачем? Для того, чтобы в очередной раз перекроить глобус. И в той, и в другой войне Россия принимала участие, ну, в первой по-идиотски, а во второй в качестве жертвы. Если тебе кажется, что прошло какое-то количество времени и все изменилось, то первое – это тебе кажется, второе – кажется это тебе только потому, что ты дурак, совершенно очевидно малолетний, ты ни хера не понимаешь вообще в окружающей действительности, но у тебя в башке сформированы какие-то бредовые картины мира. Задай себе вопрос, для чего? Вот на планете есть такая страна – Соединенные Штаты Америки. Многие полагают, что это самая развитая и самая богатая капиталистическая страна. Она находится за Атлантическим океаном, расположена на североамериканском материке, там еще Южная Америка есть, где рядом с ней нет ничего подобного ни по уровню развития, ни по уровню там, накопления денег, оборотов и прочее. Даже если просто посмотреть, сколько они наркотиков сжирают, ты увидишь, что больше всех на планете Земля. Вот они сидят за океаном, Китай от них на другой стороне глобуса, главный, так сказать, геополитический противник, и Россия на другой стороне глобуса. А как так получается, что у Соединенных Штатов самая большая в мире армия, самый большой в мире флот, самая большая авиация, могучие ядерные вооружения накоплены? Поделись, пожалуйста, друг. Для чего они Соединенным Штатам, которые сидят за океаном, и их там никто не трогает? Для чего? Поделись. Поскольку ты дурак, я тебе объясню. Армия Соединенным Штатам нужна для того, чтобы наживать еще больше денег. Хочется ли мне, например, лично мне, чтобы она наживала их за мой счет? Нет, мне не хочется. Являются ли Соединенные Штаты врагом? Да, являются, это абсолютно нормально. И Объединенная Европа враг, и Китай враг, и кругом одни враги, которые, случись чего, проявит им малейшую слабость, тебя растопчут и разорвут на куски. Надо ли для этого непрерывно воевать, демонстрируя всем свою небывалую военную мощь и умение? Нет, не надо. Надо а – вооружиться, а у нас благодаря Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу очень серьезные ядерные вооружения и средства их доставки. Надо вооружиться, во-первых, а во-вторых, диктовать свою непреклонную волю окружающим, дабы не случилось войны. Диктуется она примитивно, где-то дипломатическими методами, где-то угрозой применения военной силы, а где-то тупым применением военной силы. Только так и никак по-другому. Только тогда с тобой будут считаться, например, Соединенные Штаты Америки. А в противном случае у тебя будет как с Британской империей, тебя поставят раком, и будешь заниматься известно чем, обеспечивая прекрасную жизнь в городе Лондоне, не у себя, а в городе Лондоне. Что непонятно-то? Зачем мне кого-то искать? Ты дурак, проснись уже. Как вы создали свой сайт «Тупичок Гоблина»? Примитивно. У меня был и есть товарищ по кличке Литл Би, он его взял и построил, и с тех пор он функционирует. Что тебя именно интересует? Я не программист, я в технической стороне ничего не понимаю. Он оформлен так, как я хотел, то есть дизайн мы согласовывали, это раз, а дальше я его наполнял текстом, фотками и теперь уже видео. По-моему, получилось неплохо. Обожаю ваши видео и дементия. Дементий, тебя обожают.
Ура!
Скажите, как вам удается не сбавлять планку качества и доминировать над нижним интернетом? Планку снижают, а не сбавляют. Не совсем понятно. Я делаю так, как я умею. По-моему, она все время находится на неком одном уровне, для меня характерном. Как ее можно снизить, неясно. Вот получается так, как получается. Вот так у меня есть какие-то требования к самому себе и к тому, что я делаю. Вот они вот такие. Доминировать над нижним интернетом, я не знаю, что такое нижний интернет, и задачи себе над кем-то доминировать не ставлю. Оно само так получается. Покажите парня, который за кадром разбирает с вами фильмы. Он не хочет, чтобы его показывали, и мы его не показываем. А можно выкатить статистику канала? Очень интересно посмотреть на ваше голое творческое развитие. А что там смотреть? Честно говоря, не знаю. Статистику показывают, если я правильно понимаю, только тогда, когда люди хотят какое-то коммерческое взаимодействие произвести, вот, типа, покажите, что у вас там есть, тогда показывают, а так, а зачем мне ее типа, показывать? Мне не совсем понятно. Несколько выше объяснял, что вот подписываются на канал в среднем 15 тысяч подписчиков в месяц, вот как-то так. Это все, что я могу тебе сказать. Остальное, на мой взгляд, неинтересно. Нет ли в планах создать архив, видеобиблиотеку с вашими роликами, который можно было бы скачать одним заходом, а не сохраняя с Ютуба по одному? Такое дело готов задонатить. Нет, такого плана нет, потому что мне совершенно непонятно, зачем это надо. Это раз. Такое дело готов задонатить, комрад Лев. То, что ты готов за что-то заплатить, вовсе не значит, что это дело может окупиться. Вот, например, нанять программиста, который почешет голову и скажет, да, вот это сделать можно примерно вот так. Стоить это будет условных 50 тысяч рублей. И тут я говорю, парни, надо задонатить. Вот кому хочется, надо задонатить. И задонатит в итоге Лев и еще 6 человек. Итого 7. Возможно, рублей по 300. Вот ты вот когда такое говоришь, оно спасибо большое, это очень приятно, что ты готов задонатить, но понимаешь ли ты, что лично твоим желанием подобные вопросы не решаются вообще никак, абсолютно. При этом вот ты один, я уж не помню, на сколько страниц, это только лично твой один вопрос, то есть желающих вот на подобные вещи я не вижу вообще, не говоря уже о том, чтобы были желающие сдавать на это деньги, их нет, зачем мне это делать? Вопрос, извини, странный. Дмитрий Юрьевич, почему не продают лицензионные Blu-ray фильмы с вашими переводами? Только их бы и покупал. Тоже криминальное чтиво от заката до рассвета, но совсем никак без вас не смотрится. Однажды в Голливуде также хотелось бы именно с вашим переводом. Также приведу пример, что «Сопрано» без вашего перевода вообще ни разу не смотрится. Ну, полностью с тобой согласен, комрад. Никому не интересно. То есть я когда-то давно, очень давно, конец 90-х, я ходил по всем нашим правообладателям, они тогда в массе были не совсем законные производители видеокассет, я всем предлагал, давайте я вот вам переведу кино. Какое? Ну, например, «Криминальное чтиво». Зачем его переводить? Его и так уже перевели. Я объяснял, что я переведу по-другому, получится круто, у вас его купят гораздо больше. Не надо, нет. Смысл имеет только то, что сегодня идет в кинотеатрах. Вот вышли очередные идиотские «Звездные войны», вот стада дебилов ломанутся смотреть, огромные сборы в кино. Ну, гигантская рекламная кампания, сборы в кино, и следом, когда это выйдет на носителях, с какими-то там не вошедшими сценами, еще с какой-то блевотиной, опять бросятся и все это купят. А если ты хочешь, например, перевести какой-нибудь, я не знаю, «Апокалипс Нау» Копполы, безусловный шедевр на все времена, то это ты как таракан, вот понимаешь, это стол, за которым тут пирог с мясом делят люди. А под стол падают крошки, и там тараканы что-то доедают. Вот это примерно можно сравнить с тараканами. Ну, не тут, не та. Тут неинтересно по одним причинам, а здесь неинтересно по другим причинам. Никуда не вписываешься, никому это не интересно и никому это не надо. Сделайте мне экскурсию по студии, пожалуйста. Ну, я это... Вот только что вспомнили какие-то дополнительные материалы на дисках. Я вот первый такой хороший DVD был, «Матрица», где там, знаешь, по ходу фильма, если на компе смотрел, появлялся белый кролик, надо было на него тыцнуть мышкой, и тогда тебе от показа фильма переходили к дополнительным материалам, как это снимают. Внезапно сразу становится видно, что там все на веревках, вот это вот так сделано, это так, и из фильма исчезает магия, так сказать. Ты уже не погружаешься туда, а смотришь на то, как это снято, все понимаешь. И... С моей точки зрения, вот устранение этого волшебства – это в корне неверно. Вот смотришь на меня, вот я, вон там черная тряпка, ее в фотошопе вычитают, ее не видно. Ну и достаточно. Зачем тебе больше? Не надо, оно только портит впечатление. Некоторые ролики на вашем канале, которые без вашего участия на разнообразную тематику, эти люди вам платят за использование вашего канала? Нет. Платят за коммерцию обычно, а разнообразную тематику нет. Можете объяснить, почему первые комментарии к любому вашему видео негативные? Ну, мне так не кажется, я когда смотрю, в общем-то, негативных там не так много. Если ты внимательно посмотришь на ситуацию с роликами, то, в общем-то, можно заметить, что, например, там всегда практически, то есть статистически, если посмотришь, 95% лайков и там 5-7% или меньше даже, от 7 до 3, наверное, процентов дизлайков. Это всегда. Картина одинаковая. Это всегда вот так происходит. Бывает, что это что-то в ролике есть что-то злободневное, ну и тогда набегает орда шакалов по командам своих каких-то фюреров и начинают старательно гадить в комментариях, ставить дизлайки организованно там с воплями «держи фуру дизлайков». Мне, честно тебе скажу, абсолютно плевать, что там, что лайки, что дизлайки, нравится людям, слава богу, что нравится, не нравится, мне до этого никакого дела нет. Я собственное мнение выражаю, оно у меня сформированное в силу там, возраста, опыта, разнообразных причин, оно у меня вот такое, если тебе не нравится, мне до этого никакого дела нет. Вот, ну и тогда может получиться, что типа 10 тысяч лайков и 8 тысяч дизлайков. И это значит, это специально организовано, и это понаставили специально понабежавшие шакалы. Потому что во всех остальных роликах ты ничего подобного не увидишь никогда. То же самое и с комментариями. То есть комментарии в массе, они о, так сказать, том, что происходит в роликах. Ну, то есть тут, если уж совсем примитивно, ты подписываешься на каналы, которые тебе не нравятся. Я бы, например, не стал. Я только на то, что мне интересно, подписываюсь. Ну, выражаю ли я там что-то? Нет, не выражаю. Вообще никогда нигде ничего не пишу. Ну, у меня это свое. Потому что стоит мне где-то что-то написать, там все те же самые шакалы прибегут и опять там куча дерьма навалят. Но в массе люди, им нравится, они подписались, они смотрят, и им дальше нравится благополучно. А если те, кому не нравится, ну, лица с нетрадиционной ориентацией, они как раз в любом обществе эти самые 5% и составляют. Зачем они туда ходят? Для меня загадка. Чего они там свое недовольство выражают? Для меня не то, что загадка, а вообще тайна за семью печатями. Интернет настолько большой, что лично мне просто времени жалко смотреть на какую-то вот фигню, которая для меня интереса не представляет. Вот там выше был вопрос, а там про Дудя, смотришь Дудя, зачем его, вот мне, зачем его смотреть? Вот сидит малолетний, задают какие-то вопросы детские. Мне это вот каким-то персонажем, какому-нибудь рэперу, например. Ну, мне много лет, я не слушаю рэперов. Мне неинтересны какие-то так называемые проблемы граждан там 17-18 лет. Ну, неинтересно. Я уже давно все это прожил, сделал выводы и забыл. Зачем мне это? Мне это неинтересно. Я туда не хожу. Я там никаких этих забежать, поставить дизлайк и нога в комментах, ну, это же безумие какое-то. Зачем тебе это? Зачем ты тратишь на это время? Но да, есть категория дебилов, которые не ленятся, бегают. Ну, наверное, тебе что-то вот такое попадается. Или это ты, скорее всего, смотришь какие-то ролики политического содержания. У нас же, ты же понимаешь, у нас вся молодежь, она сугубо либеральна, а я заскорузлый совок. И поэтому то, что я высказываю свое мнение, что абсолютно нормально в свободном обществе для свободного человека, то тут же прибегают либерально настроенная мразь, которая мне начинает рассказывать, какая же я тварь, к сожалению, меня не убили, хорошо бы меня убили поскорее, чтобы ты сдох от рака, чтобы всю твою семью повесили и прочее, и прочее. Вот это первейший признак либеральных детей. Это люди, которые собираются, скачут там на Майданах и собираются нести свободу нашей стране и нашему обществу. Вот так вот они за это дело переживают. То есть готовы перейти к физическому насилию, к убийствам, к полному тоталитаризму, запрету всего на свете вообще, что им не нравится. Это наша так называемая свободная молодежь, которая прыгает, готова прыгать на Майданах. Ну, видимо, тебе с такими больше везет. На какую технику вы снимаете ролики и пишете звук? Дементий, дай одну камеру. А? Про звук говорил. Вот микрофоны. Где-то это в предыдущем ролике название и модель говорил. Снимаем мы на камеры Sony. Вот написано. Это реклама. Отличные камеры тут мне, к сожалению, нет, откручиваются. Как она называется у нас? Камера называется FDR-AX100E. Так называется вот такая камера. Стоила, когда покупал, по-моему, 3 штуки баксов одна. У нас их 4. То есть 3 работают, одна снимает прямо, это меня, а та гостя. Тремя и одна запасная лежит, с которой мы везде ездим, на всякий случай, в общем-то, нужно забери, Дементий. Камеры отличные, к ним штативы нужны, штативы Манфротто добротные, брали какие-то другие, другие разваливаются просто от того, что стоят в студии, да, Дементий? Удивлен. Вот Манфротто отличные штативы делают, а другие какие-то не очень получаются. Вот. Извините. Камеры. Камеры отличные. Камеры эти работают, не совру, с 2013 года. То есть больше 6 лет. 7 почти. За это время в этих камерах, ну, в матрицах появляются, там выгорают или как-то называются некоторые пиксели, что там как-то это, нажав на специфические кнопочки, они как-то обнуляются, и ну так они белые обычно на черном фоне, что мешает просмотру, но когда обнуляют, все становится опять черным, нормальным, плюс монтажеры с этим тоже как-то борются, чтобы этих так называемых горячих пикселей было не видно. У них есть недостаток, у этих камер. В них, то есть, как я понимаю, любой производитель камер непрерывно очень сильно хочет, чтобы дорогих камер покупали больше, а дешевые, поэтому от них должны отличаться. Ну и основной и единственный, на мой взгляд, их недостаток – это отсутствие нормального баланса белого. То есть вот рубашка зеленая, а по ходу записи за полтора часа она может стать светло-зеленая, темно-зеленая, оно как-то плавает все время, и в результате на монтаже покрасить все одинаково невозможно, чтобы вот ролик от начала до конца были правильно выдержаны цвета. Это при том, что свет у нас такие кинофло стоят, то есть это свет, с которым снимают кино. Он одинаковый все время, а баланс белого в камерах ползает. Ну, это вот такой недостаток. Считать ли это за совсем, так сказать, нехороший момент, я не знаю. То есть при такой цене отлично. Работоспособность у них просто чудовищная. То, что они столько лет держатся и отлично при этом работают, мое почтение команде Sony.
Каждый день по 4 часа.
Да, каждый день они работают и великолепно себя чувствуют. Звук. Вот микрофоны. Микрофоны воткнуты в какой-то примитивный микшерный пульт Yamaha. Стоит 5000 рублей, по-моему. А дальше все это воткнуто в Zoom. Zoom такой H6, по-моему, называется. Ну, у нас последний, самый распоследний, самый хороший. Отличное приспособление. Стоит, по-моему, я уж там в пределах $400 США. Отличный прибор. Я помню времена, когда цифровые магнитофоны были такие. Digital Audio Tape. DAT. Те стоили от пятерки баксов, то есть это оборудование не по карману большинству даже серьезных контор было, а этот $360 записывает, отвал башки вообще, настолько круто, можешь это внешний микрофон на него прилепить, хочешь там так направленный, хочешь кругленький, хочешь длинный, далеко направленный, отличная вещь, вообще безупречно справляется со всем. То, что делаем мы, этот самый Zoom, превосходит его возможности, превосходят наши потребности на порядке, то есть в десятки раз. Если надо что-то тебе для записи звука, бери, не пожалеешь ни разу. Zoom великолепен. Наверное, все ответил. Есть еще телесуфлер. Это эта фигня такая с экраном, с которого я читаю тексты. Многие не понимают, что я их читаю. Это так ловко у меня получается. Но вот ролики, где я не как сейчас, а вот что-нибудь там про кино, про игрушки, это я читаю с телесуфлера. То есть изначально готовлю текст. Готовый текст я хорошо помню, после этого включаем телесуфлер, камера стоит за стеклом. Дальше у меня под столом педали специальные, там вперед, назад или еще вперед, там три педали. Но пользуюсь, как правило, одной. Вот текст медленно ползет, я его стремительно читаю, при этом не забывая кривляться. Поскольку читаю быстро и кривляюсь хорошо, то большинство и не замечает, что это зачитано. Тут вопрос такой, то есть как только ты попробуешь сам поговорить перед камерой про что-нибудь, внезапно, вот знаешь, все журналисты кажутся придурками, там ни на что не способными, там только лепечут что-то, попробуй полепетать сам. Как только начнешь лепетать сам, сразу осознаешь, что это очень и очень непросто. Чтобы у тебя в башке все это вот было там сложено, разложено по полочкам, ты помнил, что говорить. О чем говорить, в каком порядке говорить и как говорить, это очень-очень непросто. Во всяком случае, для меня. Поэтому вот подготовленный текст, правильно зачитанный, это вот то, что надо. Ну а надо ли это всегда? Нет, не надо. Вот сейчас мне лично не надо. Я могу говорить про что угодно и достаточно хорошо. Речь у меня нормально поставлена, но в определенных местах лучше делать так. Телесуфлер когда-то заказывал в городе Одесса, стоил он. Это, короче, стекло полупрозрачное, а под ним лежит монитор. На мониторе зеркальное изображение текста, поскольку оно отражается в стекле, вот оно там ползет. Ну, в телевизоре все такими пользуются, ну и я тоже. За 600 баксов в начале 2000-х, за 600 баксов из города Одесса заказывал. Делают ли сейчас, не знаю. Я как-то полез смотреть, думаю, может, мне что-нибудь новое взять. Увидел, что продают хорошие западные по 4 штуки баксов, как-то нет. Дмитрий Юрьевич, спасибо за вашу деятельность. Смотрите на здоровье. Количество подписчиков перевалило за 1,5 миллиона. Соответственно, ваш канал становится все интереснее рекламодателям. я уже объяснял несколько ранее, он не сильно, никакой канал, и мой в том числе, не сильно интересен рекламодателям. Для того, чтобы твой канал был интересен рекламодателям, надо вращаться в рекламном сообществе, со всеми дружить, со всеми бухать и дружить специфическим образом. Тогда да, тогда ты будешь интересен. А если ты стоишь где-то в сторонке, поверь, нафиг ты никому не нужен. Либо каким-то клоуном, который тебе сообщал, о, можете разместить у вас нашу рекламу, и мы будем вам платить по 3 копейки с каждого клика. Тут, естественно, возникает вопрос, вы куда звоните? С чего ты взял, что мне это интересно? Но другие к тебе обращаться не будут, нет. Поэтому вот это, что рекламодатели, как только увидели, что у тебя там миллион, полтора, два, три, и все к тебе побежали, нет, никто не побежит, не переживай, сам суетись, у них и так все хорошо. Это, понимаешь, это как с сайтом, вот есть у меня сайт такой, oper.ru, может, видел, на него ходит 120 тысяч посетителей ежесуточно. Наверное, не совру, когда скажу, что это единственный такой в России сайт вот такого индивида с такой посещаемостью. Это никакой не ЖЖ, это не страничка там во ВКонтактах и прочее, прочее. Это отдельно стоящий сайт. Как ты думаешь, на нем реклама кому-то интересна? Отвечу: нет, никому не интересно. Потому что, например, вот есть Mail.ru, например, я боюсь наврать. Ну, а туда, например, ходит там, условно возьмем, там 10 миллионов человек ежесуточно. Я помню только 7 миллионов, сколько сейчас, не знаю, не смотрел. Ну, вот 10 миллионов. Вот тут 10 миллионов, а тут 100 тысяч. Вот ты, как рекламодатель, куда ты деньги понесешь? Ну, тут задумываться не надо, что да, в 10, туда, где 10 миллионов ходит, я туда деньги понесу. А имеет ли какой-то шанс вот этот вот со 100 тысячами? Да, имеет. Для этого ты должен дружить с каким-нибудь рекламным агентством, у которого есть здоровенный пул таких сайтов, например. Ну, например, их там 10-20, и тогда уже вот из 10 таких сайтов получится гораздо больше, чем 100 тысяч. А когда наберется миллион, то вот да, вот это рекламное агентство, которое варится внутри других рекламных агентств, дружит с рекламодателями, тогда оно с рекламодателем договаривается на то, что тот дает рекламу, накрывающую вот такую вот аудиторию, допустим, там 5 миллионов человек, и тогда, да, можно получить деньги, из которых часть заплатят тебе. То есть вот эти, они как-то это, на самом деле все выглядит абсолютно не так, как выглядит со стороны. А может получиться так, что ты никому не нравишься, вот категорически не нравишься ты этим рекламным конторам у нас, да и, я так подозреваю, не только у нас, масса всего построена на личных предпочтениях. Вот ты, например, я рекламное агентство, а ты мне не нравишься. Вот не нравишься, рожа твоя не нравится, манера говорить, может, заикаешься, шепелявишь, там, буквы не выговариваешь, я таких не люблю, поэтому с тобой не буду общаться, просто вот не буду и все, изо рта у тебя дурно пахнет. Все. На этом коммерция заканчивается. Ну, другому кому-то ты можешь нравиться, да, будет с тобой сотрудничать. Но количество факторов, по которым ты не нравишься, и это еще не считая каких-то там политических воззрений, которые могут идти строго вразрез вот с этими людьми, и тем более с тобой общаться не будут. Поэтому как-то это. Насчет интересности рекламодателям я бы так в эту сторону даже и не думал. Скажите, а как вообще жизнь с деньгами? Ну, даже нормально. Ты знаешь, я с тех пор, как начал работать, это было, по-моему, в 1977 или 1978 году, не очень хорошо сейчас вспомню, у меня с деньгами полный порядок. Я никогда не был бедным, никогда не был нищим. У меня с деньгами всегда был полный порядок. Тогда и сейчас. Поэтому, если тебе вдруг кажется, что я вот внезапно забогател и стал вот жить как-то по-другому, это вопрос странный. Я всегда нормально жил. И никаких, так сказать, вот этих вот скачкообразных изменений, что было и вдруг стало. При этом нас в Советском Союзе выращивали, как это, не сказать в аскетизме, но в целом в скромности, что тебе для жизни-то много не надо. И это правда, тебе много не надо. Да, я не сплю на полу, укрывшись джутовым мешком, но в целом все достаточно скромно. Да, живу в отдельном доме, но это не значит, что он стоит 100 миллионов долларов. Да, езжу на автомобиле, но не на Роллс-Ройсе. Как-то это, ну, всю жизнь ездил, и что-то... Что такого-то? Что непонятно, к чему у тебя вопрос? То есть, тебе кажется, что я был нищий, а тут вдруг как-то необычно зажил? Нет, это не так. Ну, и как вообще жизнь с деньгами, с большими деньгами, а? А что ты называешь большими деньгами, комрад? Вот в моем понимании большие деньги – это вот, я не знаю, там, гражданин Абрамович там, или гражданин Билл Гейтс – вот это большие деньги. А я даже не блоха на этом уровне. Какие тут большие деньги? Ты о чем вообще? Для тебя большие, ну так ты доживи до моих лет. В жизни это, как правило, ну, во всяком случае, в моей, вот таких изменений, ты знаешь, чтобы я почувствовал себя другим человеком, такого нет. И быть не может. Человек я абсолютно тот же самый. С большими деньгами в вашем возрасте. А зачем они тебе? Вот это. Блин. Ты не можешь, например, сожрать больше, чем можешь сожрать. Все время питаться в ресторанах невозможно, хотя и часто туда хожу. Жрать нормальный человек, и нормальный человек в моем возрасте должен кашу, приготовленную на воде. Ничем себя там вот этими чудесами кулинарии. Все чудеса кулинарии так отразятся на твоем здоровье, что туши свет, а в моем возрасте особенно. Вот. Нельзя. И девки, ну уже ты не поверишь, интерес далеко не такой, и жизненные обстоятельства совершенно не такие. Что там еще? Поездки за кордон, ну это, конечно, прекрасно, но работать когда? Дальше-то что? Что у тебя это в этих самых деньгах? Ну вот проснулся, поел каши. Точнее, проснулся, взял две лыжные палки, побежал на улицу, час пробегал, палки стоят, подарили, были за 60 евро, подарили за 8 тысяч рублей, пробежал обратно, начал поднимать штангу, штанга тоже вменяемых денег стоит, 11 тысяч гриф и там самые дорогие блины, по-моему, по трёхе. Ну, стойка для штанги, тоже вменяемые деньги, не помню, сколько стоит. Скамейка – 6 тысяч рублей, гантели – за 5 тысяч рублей. Понимаешь, если ты при этом зарабатываешь миллион, то гантели должны быть позолоченные или что? А штанга должна быть из чистой платины или что? Зачем все это? Ты о чем вообще? Оно все стоит вменяемых денег. Абсолютно. И что это в тебе должно изменить, мне непонятно. Точно так же это как вопросы про заезд за кордон. Как там за кордоном? Ну, съездил ты за кордон. Слетал на Мальдивские острова, полежал под пальмой. Что в твоей жизни это изменило? Единственное, это ты окружающим можешь говорить, ну, я-то бывал на Мальдивских островах, а вы? То есть самоутверждаться. Я в самоутверждениях не нуждаюсь. Вот все, что мне надо, оно у меня в голове происходит. Мнение окружающих, вот, которые там чему-то завидуют, еще чего-то. Есть ряд близких людей, мнение которых тебя должно интересовать и волновать. Все остальные никаким боком вообще. Ну, полежал ты под пальмой. Дальше-то что? Ничего это в твоей жизни не изменит. Поверь, блин. Не все уже хочется и может, что-то невозможно позволить. Да мне и в молодости-то не все хотелось. А что себе позволять-то? Я вообще не понимаю. Куда инвестируете? Вот В родной стране ты живешь, как на краю вулкана. Ты вообще не знаешь, что будет завтра. Невозможно ни понять, ни предсказать. Вообще непонятно. Какой инвестируете? В чем смысл инвестиций вот для меня как обывателя? В чем смысл? Я не считаю себя каким-то там умным, продвинутым инвестором. Ты хочешь спросить, куда деньги вложить можно? Я тебе могу дать ровно одну рекомендацию. Покупай землю. Известная набившая оскомину шутка, говорят, ее больше не производят. Покупай землю, это вот вложение денег, из которого ты их сможешь вернуть хотя бы, а может быть даже что-то на этом заработать. Все. Инвестируете ли в проекты людей, которые к вам обращаются? Нет. В этом надо разбираться, в этом надо понимать, за этим надо следить. Нет. Подобным я не занимаюсь. Или только в канал, недвижимость и другие понятные активы. Это мне не представляется, что это инвестиции в канал. Это моя работа. Я этим и так занимаюсь. И вкладываю в него свое время, здоровье, интерес и всякое такое. Деньги тут сугубо вторичны. Надеюсь, ответил. А что стало с политикой модерации на тупичке? Ничего, какая была, такая и есть. Модераторы помолодели? Нет. Никакого уважения к авторитетам. Его и быть не должно. Банят заслуженных годами комрадов, которых и так почти не осталось. Ну, ты знаешь, сайту 20 лет. Те, кто пришел туда в 20, им уже по сороковнику. Я очень сильно сомневаюсь, что им там по-прежнему так же интересно, как в 19. Поэтому их не осталось в первую очередь. Раньше офф-топы и срачи почти не останавливали. Только в профильных новостях и только когда уже оскорбления идут. А сейчас почти сразу банят. Ну, блин, комрад, я за этим не слежу. Вот сейчас на секунду отвлекусь с целью просто заглянуть в раздел «Посетители». Вот последний зарегистрированный посетитель 97304. То есть там в комментах зарегистрировано почти 100 тысяч человек. Невозможно. Ну, понятно, что не все они туда ходят. Невозможно ни за чем следить. А теперь, значит, почти сразу банят. Вы сами говорили, что нет ограничений на темы общения. Нет. Я видел забаненных комрада ДОК, писатель Николай Берг, за то, что критиковал докладчика в разведопросе. Ну, может, комрад ДОК как-то его специфически критиковал. И модератор это решительно не одобрил. Модератор работает, блин, не соврать. Больше 10 лет. И что-то никогда его работа нареканий не вызывала. Бывают эксцессы, но вот чтобы нареканий – нет. Забанили комрада Аспав. Военкор Павлов был на разведопросах. Засрач с кем-то без личностей. Ну, это ты так рассказываешь. А с Василием пришлось беседовать, что Василий, ну, нельзя так с людьми разговаривать, нельзя так общаться. Я не могу в этом принимать участие и говорить, так, парни, это мой хороший знакомый Василий, вот с ним будьте любезны, пусть он говорит вам все, что угодно. Так нельзя, надо следить за собой. Отобрали штаны у самого Дзена Гургурова, Михаил Хлюстов, с которым разбирали главы «Капитала». Опять всего лишь за автопный срач без личностей с кем-то, и это мне неведомо. Михаил мне ничего не сообщал. Да и формальный повод игнорирования указаний модератора, но сразу таких людей банить, они же не оскорбляли адресно и не матерились. Это ты так говоришь, я не видел. Сколько эти модераторы на тупичке? Возможно, без году неделя, а уже синдром вахтера. И сколько те мастодонты? Это одни и те же люди. Нету там никаких новых модераторов. Модератор там ровно один. Плюс иногда отмечаюсь я, иногда отличается админ. Все, больше там никого нет. Они столько всего интересного писали и продолжали бы писать. Ну, ко мне они не обращались, ничего не говорили. Специально искал, читал их комменты, а теперь, глядя на такое, и некоторые другие заслуженные комрады ушли из тупичка от греха подальше. И комменты, которые были аналогом соцсетей и общения на все темы, просто умерли. Мне кажется, комрад, они умерли давно, задолго до того, как ты это написал. А конкретно тогда, когда я перестал общаться в комментариях. Вот тогда они и умерли. А у меня в настоящее время и давно уже просто физически нет времени заниматься там общением. Это печально лично для меня. Я очень это дело любил. Можно в старых комментах посмотреть. А как ты организовываешь выезды на чужбину, будь то чужой город или чужая страна? Как спланировать можно полное посещение? Твой вояж по Скандинавии был прекрасен. Цумбайшпиль. Готовишься заранее к посещению чтением и т.д. Давай подробно. Спасибо тебе, товарищ. Самый близкий капиталист на свете. Повторюсь, за кордон мы ездим только организованно, по приглашениям. Имеем целью что-нибудь заснять и рассказать. Читать иногда читаю, но, как правило, что-нибудь знаю и так. Вот один из последних заездов был в город Прага, подготовительный к зачитыванию книги про бравого солдата Швейка вслух. Вот, ну, что я знаю про Прагу? Вот, так сказать, эти события из книги, вот их, да, подыскали, где это все происходило, где там такая пивная, где дурдом, где казарма, где вокзал. Посмотрели, да, это знаем. Обычно же не делаем ничего вообще. То есть, вот принимающая сторона пригласила, вот мы приехали, например, в Тироль. В прошлый раз вспомнить не мог, такой Майерхофен. Вот гора, забрались на гору, где на лыжах катаются, покатались на лыжах, так красиво, сил нет, спустились вниз, пожрали копченых ребер, сходили в магазин, пошли туда, пошли сюда, там спа, баня, еще чего-то там, вот, бегаем из угла в угол, получаем удовольствие. То есть, это ж не совсем достопримечательности, про которые надо там что-то небывалое совершенно рассказывать. Я считаю, что надо делиться личными впечатлениями, на что я смотрю и что я про это думаю. Кому-то кажется, что я там что-то не понимаю, куда-то не дошел. Понимаю, поверь, побольше многих, а дохожу только туда, куда хочу дойти. Как зовут третьего человека, который вас сопровождает в путешествиях? Данила его зовут, уже говорил. К Новому году! Будет раздача подарков с магазина «Опершоп»? Нет. Повышение цен будет. Когда будут опубликованы ответы и в каком виде? У меня нет звука, если что. Ну, вот их публикуют. Звук можешь не слушать, смотри видео. Я прекрасен. Что за халтура со звуком? Великолепный звук. Халтуры с ним нет никакой. Есть некоторые пожелания. Например, когда мы сидим с Клим Санычем, Клим Саныч здесь, а я вот тут, мы что-нибудь обсуждаем и при этом хохочем, как гиены. Это очень громкий звук, который запишется обязательно с перегрузкой. Для того, чтобы такого не происходило, воткнут компрессор. Когда мы вот вдвоем беседуем, записывается через компрессор. Он по одному на каждый канал. Как называется, Дементий? Буковки какие?
X. Фамилия его.
Ну, слева наверху где-нибудь.
DBX. Модель 286S.
Известнейший девайс DBX-286S, их два, то есть на каждый канал по одному, стоят по 11 тысяч рублей. Они этот дикий смех как-то это компрессируют и становятся лучше. Большинство уже смотрит все через с телефонов, воткнув наушники. Регулярно поступают жалобы на то, что тихо. Плохо слышно. В метро, где стучат поезда, слышно плохо. Вот для этого нужны компрессоры, которые звук каким-то образом там изначально обрабатывают. Он становится насыщеннее, плотнее, выравнивают всякие эти пики с криками и хохотом. Вот. Становится лучше. Тут, понимаешь, вот на, опять-таки, это вот от тебя единственная претензия за гигантскую портянку на неведомое количество листов, поэтому всех остальных устраивает. Расскажите подробнее про вашу студию. Сколько человек в коллективе трудится, у кого какие задачи, как выглядит творческий производственный процесс по выпуску роликов, на какой аппаратуре работаете. Покажите съемочную площадку и тех людей, которые в соседнем туалете весь год перфоратором что-то бурили. И вообще, больше бэкстейджа, трэша, угара и дементия. Заранее спасибо. Студию не показываем, уже объяснял. Студия размером 250 метров. Работаем мы тут, как правило, впятером. Я, Дементий и три монтажера здесь за стенкой сидят. Это те, кто работает ежедневно. Остальные прячутся по домам в разной степени надобности. Еще Берст там сидит, который Алексей Борисович, который в игрушки играет. Там еще два помещения есть. Мой кабинет и кабинет Алексея Борисовича. Остальные все приходят по мере надобности, так сказать. Когда возникает такая нужда, тогда приходят. А так нет. Показывать что это, ну зачем? Не считаю нужным. За прошедший год у вас на канале вышло много интересных роликов. Так происходит много лет подряд. Вы поучаствовали в озвучке нескольких компьютерных игр. Вновь активно начали работать с переводом фильмов. Да. А были ли в ушедшем году такие проекты, которые, что называется, не пошли? Если не затруднит, хоть немного расскажите, пожалуйста, об одном из таких. Ну вот там уже выше звучала просьба о ролике про английский язык. Достаточное количество лет назад, не менее трех, готовили ролики для обучения английскому языку, построили доску черную, на которой научные всякие эти формулы пишем теперь, построили парту, за которой должен был сидеть Дементий, а я его учить, не взлетело, постольку, поскольку вот другие, так сказать, вещи в приоритете не получилось. Или, например, вот там какие-нибудь, опять-таки вопрос задавали, курсы мнемоники, то есть как быстро и много всякого запоминать. Тоже до этого руки не доходят. А какие цели преследует ваш канал, кроме коммерческой выгоды, естественно? Вот у меня есть сайт, и сайт преследует, так сказать... Единственная цель у сайта – это радовать мои графоманские наклонности. Мне нравится писать тексты, слова в них переставлять, чтобы было весело. Пока я их писал и переставлял еще 20 лет назад, я думал, что скоро все это перейдет на видео, и если эти заметки смешно читать, то будет точно так же весело. Коммерческая выгода, я считаю, что то, что я делаю, такая моя политика, должно приносить мне деньги, поэтому изначально это то, что мне интересно, а деньги – это само собой. Почему на канале стало так мало исторических роликов? Да их, по-моему, одинаковое количество. Личная просьба. Пригласите к вам кого-нибудь из историков, специализирующихся на истории ВКЛ. Я не знаю, что такое ВКЛ. В последнее время исторических роликов стало меньше. Помню, на неделе по две штуки выходило. С чем это связано? Ну, например, Клим Саныч уехал на отдых, и мы не можем с Клим Санычем записывать ролики. Связано только с этим. Если историки, что обычно просвещают, заняты, может, стоит пригласить новые лица? Собираются ли другие историки посетить ваш канал? Я не могу никого приглашать. Собираются другие историки или нет? Надо спросить у историков. Я не знаю. Возможно ли прикрутить поиск по сайту к версии для мобильных устройств? Не знаю. Не умею. Раньше на сайте был исторический форум Бориса Юлина. Почему его удалили? Есть ли где-нибудь в сети архив? Позвольте взглянуть, а то вы сейчас мне тут рассказываете. Исторический форум Бориса Юлина. Вот он есть. Его, наверное, снаружи не видно, но это бывает. Мы не очень любим, чтобы ряд вещей было видно, кому попало. Никуда его не удаляли. Есть ли где-нибудь в сети архив? Есть, но, наверное, тебе недоступен. Почему больше не делают стенограммы к беседам с умными людьми? В свое время стенограммы выпускались к каждой видеобеседе с умными людьми. Было удобно усваивать материал и цитировать, а сейчас они стали редкостью. Это делается только для тех видео, по материалам которых потом будет скомпилирована очередная книга, или банально нет времени у стенографиста. Я, честно скажу, не знаю. Я следить уже не могу. В свое время некоторое количество комрадов хотело этим заниматься и занимается до сих пор распечаткой. Их не так много, как можно подумать, то есть желающих вот этим заниматься. Из желающих далеко не все способны делать то, что надо. Правильно, то есть соблюдать орфографию, проверять тексты, правильно расставлять знаки препинания умеют очень далеко не все. Крики, а что вы хотели за такие деньги, лично меня не интересует. Мне надо, чтобы было сделано как следует. Ну и в результате их не так много, поэтому печатают только то, что комрад, который следит за этими текстами, считает нужным. Есть резонансное, есть не очень. Вот это распечатывают, а это нет. Только и всего. Я в этом давно участия не принимаю. Количество роликов на канале огромное. Посмотреть даже часть из того, что ежедневно выкладывается, физически невозможно. А прикинь, я это записываю, блин. В текстовом виде можно воспринять, наверное, на порядок больше. Как-то раз вы говорили, что для создания текстовых версий нужен специальный человек, которому, естественно, надо оплачивать эту работу. Вопрос. Если подписаться на VIP-доступ, снабжены ли там все видео текстовой версии? Нет, к сожалению, как-то нет. Ну, от этого самого VIP-а этот вот твой вопрос единственный. Никто больше не обращался, чтобы там были текстовые версии. Так можно, конечно. Вопрос, надо ли. Помогает ли VIP-проект разведопросам на Опер.ру? Да, очень помогает. Если ты хочешь помогать, подписывайся, и ты тоже поможешь. Спасибо всем, кто подписался. Подписывайтесь новые. Расскажите, пожалуйста, как вы начали сотрудничать с издательством «Питер» и какие книги гостей разведопроса планируются к изданию в ближайшее время? Как-то раз ко мне обратилось издательство «Крылов» с предложением распечатывать заметки с сайта и комментарии к ним. Такие в красных обложечках книжки были. Получилось весело, на мой взгляд. Отличные были книжки. Потом обратилось издательство «Питер», предложив несколько другое сотрудничество, как в коммерческом плане, так и в объемах. Ну, вот так начали сотрудничать с издательством «Питер». Какие книжки планируются к изданию в ближайшее время? Сразу после Нового года выйдет вот такой толщины книжка про сериал «Рим», где мы с Клим Санычем обсуждаем каждый эпизод, разбираем эпизоды, отвечаем на вопросы. Все прекрасно получается. Читайте, не пожалеете. Я так пробежался, очень смешно получилось. Даже в тексте очень смешно. Гена Кукушкин пишет. Юрич, из чего твои столешницы сделаны? Не знаю. Столешницы где? На кухне? Ну, какая-то это ДСП, наверное, чем-то обтянута. Что-то стрёмненькие, надежные. Давай, нехорошее слово написано, давай хорошенькие зробим тебе. Ну, давай. За коньяк и философскую беседу. Без проблем, Геннадий, подгоняй новые столешницы, будем только рады. Отрекламируем тебя, мое почтение. А как узнать, что стало с учеткой на тупичке? Давно комменты не проходят, в статусе ничего не указано про бан. Писал пару раз на почту, не помогло. Никак. Этим никто не занимается. Забанили. Все. До свидания. На своей лекции в Казани Борис Витальевич Юлин сказал, что его выгнали с тупичка. Не могли бы вы прояснить ситуацию? Или у меня просто плохо с чувством юмора? Плохо с чувством юмора. Например, вот сегодня у нас четверг, а в воскресенье Борис Витальевич позвонил и сказал, что будет в Питере понедельник и вторник. Там у меня расписание уже забитое. Вот приехал Борис Витальевич, я не могу людей выгнать, которые там записаны, и записать ролик. А потом мне надо было пойти выдернуть зуб. И вот мне выдернули зуб, я вообще не это, не работоспособен. С наколотым в голову обезболивающим, сожранными таблетками, ну, как-то вот не сложилось. И так не складывается уже достаточно давно, потому что у меня планирование длиннее, а Борис Витальевич приезжает неожиданно, и я не могу. Плюс мне до Нового года сейчас надо сдать достаточно большое количество эпизодов сериала. Я занят этим, вот головы не поднять. Ну и как? Есть вещи приоритетные, то есть вот тут контракты, деньги, И тут даже не сказать, что деньги важнее Бориса Витальевича, важнее обязательство, что я вот к этому сроку должен сдать. Ну и что, как все это бросить, разбежаться, физически не получается, не потому что чего-то там. Почему Борис Витальевич так редко в последнее время появляется в разведопросах? Именно поэтому. В Казань Эван ездит, а в Питер стало быть никак, но он не ездит в Питер ради того, чтобы записывать ролики со мной. У него свои еще есть задачи, а это уже как получается. Слава тупичку, комрадам слава. А еще интересно, какой из аккаунтов во ВКонтакте официальный, который Гоблин Опер.ру или Гоблин? У меня ощущение, что первый. Тут не совсем понятно, что значит официальный, что значит неофициальный. Где Гоблин Опер.ру – это страничка для поклонников творчества, а который просто Гоблин – это лично я. Поэтому официальный, неофициальный, я не совсем понимаю, про что это. Оба настоящие, оба контролируются мной и моими хорошими знакомыми, за что им большое спасибо. Вот про работу все.